Ни дня без науки. У микрофона Роман Попов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте. Сегодня говорим об урбоэкологии и об охране окружающей среды в городе исключительно с научной точки зрения. Эксперт сегодня Владимир Каратаев, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха, проректор по науке и инновациям. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и, конечно же, по традиции представляю ведущего, ректор Пермского политеха Анатолий Ташкинов. Анатолий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для начала небольшая справка и о нашей теме, и о нашем госте, ну а потом приступим к вопросам.
Владимир Каратаев, проректор по науке и инновациям Пермского национального исследовательского политехнического университета, профессор кафедры охраны окружающей среды, доктор технических наук. С отличием закончил машиностроительный факультет Пермского политехнического института. После окончания института остался работать инженером-исследователем на кафедре охраны окружающей среды. Ведет педагогическую деятельность в должности профессора. Научный интерес – экологически безопасное развитие урбанизированных территорий и промышленных предприятий, вторичное использование отходов и разработка технологий и производства переработки отходов. Вопросы экологически безопасного развития урбанизированных территорий и промышленных предприятий являются основой устойчивого развития общества. Решение экологических проблем требует комплексного системного подхода, учитывающего правовые, технические, экологические, экономические и социальные аспекты. Как уменьшить или предотвратить образование отходов, где и какие нужны установки по переработке и обезвреживанию отходов. Современные отечественные требования не обеспечивают экологическую безопасность. Требуется разработка целого семейства технологий, способных вернуть отходы во вторичное использование и обеспечить экологическую безопасность. Такие производства строятся на основе современных достижений науки в области материалов, IT-технологий, робототехники, космических технологий. Разработка системных решений по построению схем, программ, проектов в области урбоэкологии. Разрабатываются новые технологии переработки отходов, например, использование автоматических роботизированных систем для сортировки отходов. Разрабатываются технологии экологически безопасного захоронения отходов, способы получения вторичного сырья и продуктов из отходов, создание научных основ комплексного решения проблем экологически устойчивого развития территорий предприятий, создание в Пермском крае и на других территориях современных ресурсных инновационных кластеров.
Владимир Николаевич, когда мы говорим про охрану окружающей среды, мне сразу вспоминаются уроки природоведения, какие-то уроки экологии, может быть, там в старших классах, и очень общее положение. Там, мусор раздельно, там на улицах не сорить, машины должны быть экологичные, а на заводах должны стоять какие-то там специальные устройства, чтобы они выхлоп в атмосферу. Но я так понимаю, что урбоэкология – это не только это, но еще и что-то. А вот что?
Ну, то, что вы назвали сейчас, да, на самом деле говорит о вашей высокой экологической культуре. И эти термины, которые мы пытаемся преподнести нашим студентам с научной точки зрения, как раз то, чем мы занимаемся. Но все-таки действительно урбоэкология – это не только то, что вы назвали. Урбоэкология – это гораздо больше включает в себя не только аспекты, связанные с защитой окружающей среды, допустим, от воздействия промышленных предприятий. Хотя и это тоже входит в проблему экологической безопасности городов, особенно это актуально для таких промышленных центров, как, допустим, город Пермь. Сюда входят и вопросы, связанные с экологической культурой, с экологическим воспитанием. Сюда входят вопросы, связанные с благоприятной для жизни окружающей средой, которая формируется самим городом. Это и автотранспорт, который в нашем городе, это и рекреационные зоны, и парковые зоны, это и качество рек в большом количестве в нашем городе, малые реки, река Кама уникальная, да, территория с точки зрения как воздействия со стороны промышленности и самого города, так и воздействия на сам город. И поэтому этот комплекс вот этих элементов создает и комплекс проблем. Как сделать все это экологически безопасным, как построить отношения с предприятиями, с населением, с властью, с наукой, чтобы действительно решить проблему экологической безопасности города.
Вот несколько программ назад к нам приходил в гости господин Чагин и рассказывал о краеведении. И очень интересный был разговор. Мы как раз тогда пытались понять, краеведение – это наука в некотором роде абсолютная для вот всех территорий, или она вот абсолютно прикладная, вот она возможна только здесь, и вот и никаких общих правил. Я так понимаю, что там огромное количество аспектов в краеведении существует, но во многом это наука, продиктованная самой территорией. Вот какая территория, такое краеведение. Когда мы говорим об урбоэкологии, мы говорим о неких общих принципах, которые характерны для всех городов, там, для всех больших территорий? Или мы говорим о конкретной территории и сформировавшихся здесь законах, принципах, подходах, которые вот здесь в Перми действуют, а больше, по большому счету, наверное, и неприменимы?
Когда речь идет о науке, всегда есть что-то общее, есть что-то частное. И мы понимаем, что с точки зрения науки, с точки зрения изучения закономерностей, которые формируются в урбоэкологии, есть, конечно, общие подходы. Часть из них являются фундаментальными, потому что мы говорим о взаимоотношениях с окружающей средой, с теми системами, которые сложились, так скажем, естественным образом. Но в то же время есть, естественно, то, что сложилось в рамках техносферы, так называемой, то, что создано руками человека. И это, по большому счету, не всегда зависит от конкретного места. Будь то это Россия или Пермь, или это, может быть, Соединенные Штаты Америки, или Финляндия или какая-то другая страна, то здесь абсолютно неважно, какой объект, важны общие принципы формирования, закономерности так называемые. Ну и, естественно, если мы говорим о каких-то конкретных системах, здесь есть свои особенности. Есть особенности города Перми, есть особенности Пермского края, есть особенности территорий, прилегающих к урбанизированным. И здесь тоже место для научных исследований и тоже формирования каких-то своих закономерностей, более частных, но которые тоже являются предметом науки.
Специалист, молодой специалист по урбоэкологии, который получил основу своего опыта в Перми, к примеру, сможет уехать в Детройт и быть востребованным специалистом там? Или ему придется во многом начинать с нуля?
Образование построено таким образом, что мы даем все-таки общие закономерности. И человек, который прошел основы урбоэкологии, допустим, в политехническом университете или в каком-то другом университете, понимает эти принципы, понимает аспекты, прежде всего, те аспекты, которые нужно учитывать, говоря об урбоэкологии, причем это аспекты не только технические, чем больше, наверное, занимается наш, допустим, университет и наша кафедра конкретно, это могут быть и другие аспекты. И понятно, что приезжая на другую территорию, в другую страну, эти же аспекты нужно тоже знать, понимать, прежде всего, идентифицировать и каким-то образом иметь методические подходы к их исследованию. Ну, а дальше уже идет специфика каждого объекта. И, естественно, это надо знать на месте.
Тогда можно буквально широкими мазками, общими чертами о неких фундаментальных основах урбоэкологии, чему вы учите студентов, там, столпы, на которых вот все строится. Вот это они знают, а значит, уже потом можно изучать частности.
Ну, прежде всего, надо понимать, что урбоэкология – это составная часть экологии. И она включает в себя, если говорить о урбоэкологии как науке, она включает в себя достаточно много аспектов. Это и аспекты, связанные с охраной окружающей среды, элементы так называемой промышленной экологии, то есть то, что формируется в рамках воздействия промышленных предприятий на окружающую среду. Это и то, как я уже говорил, аспекты, связанные с формированием самой городской среды. И с одной стороны, среды как создающие определенную экологическую нагрузку, а с другой стороны, среды, которая подвержена воздействию, да, в рамках, ну, экологических, да, аспектов для здоровья населения, для качества окружающей среды, для, если говорить об элементах окружающей среды, это и вопросы, связанные с водными объектами, с атмосферным воздухом и с сохранением литосферы, и вопросы, связанные с обращением с отходами. То есть, это вот те аспекты, которые нужно учитывать, говоря о урбоэкологии. И здесь мы формируем принципы как защиты окружающей среды, так и создания города безопасного для окружающей среды. То есть, вот так.
Я бы, может, попытался добавить все-таки, чтобы, ну, вот, нам всем было понятно. На самом деле, действительно, все, что связано с экологией, это вещь достаточно обширная. И существуют разные фрагменты этой очень-очень общей области. И если все-таки мы говорим о том, что присутствует у нас в Пермском политехе, и в данном случае на этой кафедре, то все-таки это, прежде всего, инженерное образование. То есть, вот все то, о чем сказал Владимир Николаевич, это инженерное образование. Это не мировоззрение, это не гуманитарий, не социология. И поэтому здесь в основе подготовки специалистов прежде всего лежат те же дисциплины, которые лежат в основе любого инженера. Математика, но много физики и химии, больше, чем у кого-либо, да? А дальше уже дисциплины, связанные с использованием этих научных основ. То есть, научных основ физики, химии, математики и производных от них дисциплин. И тогда мы переходим там, к химическому анализу воды, переходим к решению проблем рекультивирования земель, допустим, на которых были какие-то производственные объекты, а сейчас их надо каким-то образом использовать в городе, потому что вот они в центре города, был завод. Ну, все, завода нет. Вот. А следы его деятельности есть. Да? Прежде всего, в земле и на земле. И вот этот и это тоже проблема этой урбоэкологии. И здесь, ну, как бы невозможно, с моей точки зрения, принимать правильные технические, технологические, а в целом инженерные решения без все-таки основ хорошей инженерной подготовки.
То есть, вот сейчас Андрей Александрович обрисовал, ну, простым языком, бытовым языком, одну из проблем, которые вам приходится решать. То есть, так, общими чертами. Есть завод. Завод закрылся, землю надо использовать. Вполне возможно, если она там в центре города, использовать, допустим, поджилую застройку, а это значит, что вот наступает ваша работа. Работа урбоэкологов. Да? То есть вам нужно придумать, как изменить, вот, не знаю, там, как изменить экологию на этой местности, что там можно было жить.
Проблема действительно такая существует, потому что предприятия сопутствуют развитию любой территории, и как создание предприятий, так и ликвидация предприятий или изменение профиля предприятий требует учета вот этих аспектов, которые мы называем урбоэкологическими, или можно называть их экологическими. И здесь вопрос безопасности той территории, на которой, допустим, мы хотим вместо предприятия создать новую какую-то среду, пусть это будет жилая среда. Здесь есть тоже определенные принципы, которые позволяют нам, прежде всего, понять, насколько эта площадка на сегодня загрязнена, насколько она представляет опасность с точки зрения загрязнения почвы, с точки зрения загрязнения, может быть, грунтовых вод, атмосферного воздуха. Но это более такие общие, да, понятия по загрязнению атмосферного воздуха, потому что их сложно выделить, атмосферный воздух, на конкретной территории. Хотя и это тоже может подвергаться влиянию. И это все нужно понимать. Это нужно мониторить, исследовать. И, исходя из уровня этого загрязнения, превышения каких-то допустимых нормативов, принимаются или разрабатываются технические решения. Технические решения могут быть разные. Начиная от того, что грунт берется и вывозится на захоронение или на обработку. Ну, и могут быть мероприятия, допустим, переработки на месте этого грунта, доведения его до нормативных. Или ограничения по строительству. Допустим, в некоторых случаях это может быть вывод о том, что на этом месте жилую зону размещать нельзя. То есть, вот все это тоже предмет исследования.
На бытовом уровне достаточно часто мне, особенно лет 15 назад, приходилось сталкиваться со следующими репликами от взрослых. Ну, к примеру, да. Какой смысл покупать здесь квартиру, если сюда дует ветер с пноса? Постоянно нюхаем то, что там происходит. И вроде как пожимаешь плечами, смотришь, пнос очень далеко. И вот это даже не видно. Но взрослые же говорят, значит, так оно и есть. Ну, там 15-20 лет назад. Я так понимаю, что это, в общем, так в каком-то абстрактном приближении, но, тем не менее, тоже вот вопрос, который решает урбоэкология.
Да, это, конечно, те вопросы, которые как раз решаются в рамках урбоэкологии, соседства жилой зоны и промышленных предприятий. И зоны влияния, они достаточно иногда бывают действительно очень большими. И, ну, может быть, на бытовом уровне действительно можно говорить о том, что ветер дует. Но с точки зрения технической, с точки зрения научной, есть специальные методики, которые позволяют понять вот эти зоны влияния и где у нас есть граница, которая позволяет говорить о безопасной окружающей среде, а есть граница, где говорят о опасной окружающей среде.
Вопрос, допустим, с размещением таких объектов, как зоопарк, там, в лесу. Ну, там, это в последнее время так актуально, насущно. Это тоже, в общем, по сути, ваш вопрос или нет?
Это не вопрос кафедры охраны окружающей среды. В данном случае, то, с учетом того, что сказал Анатолий Александрович, все-таки мы решаем больше инженерные вопросы. Mm-hmm. Но это тоже вопрос урбоэкологии. Это один из аспектов.
То есть, в данном случае вы тоже можете там выносить суждения, если к вам обратятся, или там предоставить специалистов для того, чтобы что-нибудь рассчитать. Считать, просчитать, показать.
Да, можем проводить как исследования, так же можем где-то выступать и экспертами.
А вот сейчас какими вы направлениями занимаетесь вот в последнее время, там вот последние дни, месяцы, может быть, 2-3?
Ну, если говорить о конкретно, допустим, том направлении, которым занимаюсь я и группа, которой я руковожу, это больше вопросы, связанные с проблемой обеспечение чистоты территории с точки зрения сбора, удаления, переработки и захоронения бытовых отходов и промышленных отходов.
Вот в таком случае я на свой примитивный уровень. Когда я заезжал в квартиру, собственно, вот в доме, который стоит в прекраснейшем месте. Я смотрел на двор, я смотрел на вид из окна. И как-то в последний момент уже, я обратил внимание, уже в последний момент, уже вот там невозможно было отступить, но я обратил внимание на то, что у меня в округе, вот в шаговой доступности, совершенно нет ни одной контейнерной площадки. То есть мне некуда выносить мусор. Вот так вот, чтобы выйти в тапочках. И я спросил у соседей: ребят, а вы куда мусор выносите? И мне сказали: ну, вон там соседний двор, вот там вот еще через двор. Я понял, что, видимо, это не та проблема, из-за которой мне сейчас надо будет отказываться от покупки. Я ее решил для себя там так. У меня там теперь мусор вносится в машину, а когда я куда-то еду, я просто его выбрасываю по пути. Но буквально через полтора месяца, проезжая мимо контейнерной площадки в соседнем дворе, я увидел там невероятное полчище крыс. И я левой пяткой перекрестился от счастья, что, оказывается, этой площадки у меня нет. Вот здесь, вот рядом, в шаговой этой зоне. По крайней мере, я точно знаю, что эти крысы на детской площадке не бегают. А в том дворе очень может статься, что и бегают. Это ваша проблема? Это отчасти такие проблемы вы решаете?
Как раз, да, это наша проблема. И тут я бы сказал, что как раз я не соглашаюсь с вами с тем, что вы радуетесь тому, что у вас нет контейнерной площадки в вашем дворе, потому что те отходы, которые вы вывозите на ту контейнерную площадку соседнюю, как раз и позволяют ей завалиться и не вывозить то количество отходов, которое образует тот дом, где она находится.
Но здесь есть управляющая компания, которая эти точки расставляет. Просто в моем дворе этой точки нет. То есть там так и предполагалось, что либо там, либо там.
Ну, разные схемы, да, и поэтому есть определенный нормативы, есть определенные правила содержания территорий, где говорится и предписывается, где должны находиться контейнерные площадки, что они из себя должны представлять, какие типы контейнеров используются с точки зрения эстетики города, с точки зрения санитарной безопасности, и как часто эти контейнеры должны обслуживаться. Это сторона, которой, да, занимаемся мы, но есть другая сторона, которая связана с тем, как исполняются, допустим, управляющими компаниями, операторами по вывозу мусора эти правила, требования и, ну, и просто элементарно договорные отношения. Это вопросы, тоже входящие в нашу сферу такого системного подхода к построению элементов обращения с отходами, начиная от правовых вопросов, организационных, структурных, технологических, экологических и экономических аспектов.
Ну, там, по большому счету, уже не к ученым, а к чиновникам.
Ну, мы, допустим, как кафедра в свое время являлись такими, можно назвать, первопроходцами как раз формирование таких региональных и городских систем обращения с отходами. И долгое время Пермский край, политех, наша кафедра являлись признанными лидерами в России как раз по созданию таких системных подходов по обращению с отходами. И среди вот таких провинциальных, можно сказать, городов, там ни Москва, ни Санкт-Петербург, Пермь был одним из лидеров. Это было где-то, наверное, во второй половине 90-х годов, где у нас там создавались первые, допустим, в России мусороперегрузочная станция, где у нас в Пермском крае был построен первый в России полигон, соответствующий всем нормативам, и спустя там 15 лет его решения технические, которые мы в свое время разработали, применили в проекте, не устарели. Это полигон в Березниках. То есть, ну, вот такие схемы, они были нами разработаны. Это как раз научная сторона, которая реализована в практической плоскости.
Слушайте, а бегающие по площадке контейнерные крысы, это сигнал, это звоночек или так и должно быть?
Ну, конечно, так не должно быть. Потому что, опять же, я говорю, что есть определенные нормативы, которые предписывают и вывоз мусора, и количество контейнеров, в зависимости от того, сколько человек обслуживается этой контейнерной площадкой, и вопросы, связанные с дезинфекцией этой площадки. И главное, что это все, в принципе, закладывается в тарифы, и мы это, как жители, оплачиваем. Другое дело, насколько, с одной стороны, управляющая компания, с другой стороны, оператор это исполняет, а с третьей стороны, насколько городская администрация и специальные службы инспекторские контролируют.
А вот история по раздельному сбору мусора, находится ли она в вашем ведении? Есть ли у вас разработки на этот счет? Предлагаете ли вы что-нибудь?
Да, конечно, мы занимаемся этим вопросом. То есть, раздельный сбор мусора также один из экспериментов, который наша кафедра организовывала, когда мы разрабатывали схему санитарной очистки, допустим, города Екатеринбурга. И они до сих пор эту схему реализуют. Там же по нашему проекту был построен мусороперерабатывающий завод. В Пермском крае мы несколько раз приступали к этой проблеме. К сожалению, в эксперименте по раздельному сбору очень важна последовательность. Потому что если город проводит где-то эксперимент по раздельному сбору, и как любой эксперимент мы понимаем, что он может закончиться, то если это мы делаем в лаборатории, ну, закончился и закончился, другой эксперимент начинаем. А с населением эти игры, они не очень хорошо, потому что у населения наступает, ну, своего рода такое разочарование. Вот поиграли, вот не получилось, вот, видимо, плохо. Поэтому здесь надо, чтобы администрация заняла определенную позицию. Если мы начинаем раздельный сбор, то мы, прежде всего, должны понять, что он нам нужен. А во-вторых, что мы должны последовательно переходить от эксперимента уже к практическому внедрению. Мы сейчас такие работы ведем с компанией «Буматика». И эксперимент по раздельному сбору в городе продолжается.
Кстати, Роман, да, одной из площадок этого эксперимента в городе является замечательный микрорайон города, который называется комплекс «Политеха».
И сам «Политех», да.
Да. Вот в том числе и на этой территории, а это достаточно уникальная ландшафтная территория, сосны и учебные корпуса, и общежития, и жилые дома, да, вот, и вот в частности там тоже сейчас проходит этот эксперимент.
Раз уж вы сказали про уникальную территорию, про сосны и про все остальное, я вспомнил свое последнее пребывание на комплексе «Политеха». Это было достаточно давно. Но я был, конечно, страшно шокирован тем, что отход за жилые корпуса, за жилые дома как раз в сосны превращает мою прогулку по лесу в прогулку по свалке. То есть это, я так понимаю, тоже проблемы, которые вы каким-то образом вынуждены решать.
Проблема и очень большая, и проблема, естественно, не только комплекса, а всех пригородных лесов и самого города, да, то есть мы видим постоянно эти несанкционированные свалки, да, это тоже одна из проблем санитарной очистки территории и управления отходами, эффективного управления отходами, создание тех механизмов, которые, с одной стороны, естественно, влекут к наказанию тем, кто вываливает мусор несанкционированно, ну, а с другой стороны, каким-то образом мотивирует не создавать эту систему, не создавать эти несанкционированные свалки.
Вот простите, Анатолий Александрович, я вас перебью. Просто иногда мне кажется, что про подобного рода проблемы могут решать не столько ученые, сколько, не знаю, участковые.
Я об этом же и хотел сказать, что вот все-таки проблема экологии, еще раз хочу на это обратить внимание, она развивается на столько различных сегментов, организационных, управленческих, административных, да, общей культуры населения и так далее, что здесь, ну, можно... И они действительно все переплетены между собой. Эти проблемы, что здесь можно выдергивать эти фрагменты и обсуждать их там сколько угодно. Но все-таки я бы хотел сегодня в большей степени, чтобы мы попытались сосредоточиться на технических и технологических проблемах. Красиво, когда инженер занимается проектированием авиационного двигателя.
А, да.
Вопрос проектированием нового здания.
Красиво, проектированием... когда химики выходят к своим стендам. Уже невероятно красиво.
Да, согласен. А здесь, понимаете, здесь тоже есть свое проектирование. Вот Владимир Николаевич о нем несколько слов сказал. Скажем, может, это не так красиво звучит, но ведь... хранилище бытовых отходов, попросту говоря, свалка, но настоящая, не самостийная, она тоже делается по проекту, и это, в общем, определенная технология. Это же не просто приехали бульдозеры, там поляну расчистили от леса и сказали, здесь у нас теперь будет свалка, сюда все мусор свозите, кто-то его ходит, трамбует, и все. Это же совсем не так. Это, к сожалению, ну, самые такие вот элементарные вещи. А спроектировать современную систему инженерную, в которой можно было бы годами перерабатывать этот мусор, чтобы она служила людям, чтобы она была местом этой локализации. Без этого мы же понимаем, что без этого то без самолета нельзя, без здания нельзя, но и без этого нельзя. Вот. Это обычно очень сложный инженерный объект, потому что вот здесь и возникают все требования, а все равно в грунт что-то будет попадать. Или не будет ничего в грунт, или мы так спроектируем, что в грунт ничего не будет попадать. Угу. Это будет заполняться, это куда? Вот мы это будем сжигать, перерабатывать. Вот этот биогаз знаменитый, да, и, так сказать, проблема, скажем, отопления или производства там каких-то полезной энергии, которая на самом деле может быть с использованием вот тех же бытовых отходов. Это очень сложная инженерная проблема на самом деле.
Достаточно часто в нашей программе мы гостям задаем вопрос на тему вот откуда пошла ваша наука, где ваши корни. И очень часто оказывается, что много-много тысяч лет назад человек уже решал на каком-то простом уровне, но уже решал эту проблему. То есть это касается физиков, это касается и химии, химиков. То есть, еще не думая об этом, он уже решал эту проблему. Я так понимаю, что когда еще первобытные люди меняли место стоянки, там, переходя с одного на другое, из-за того, что здесь уже было невозможно загашено, они уже тоже решали проблему урбоэкологии.
Хороший вопрос, Роман. Я хотел как раз уточнить то, что говорит Анатолий Александрович, что без самолета нельзя. Вот как раз без самолета можно, а без свалки нельзя. И действительно, если уж так говорить о истории мусора, да, так ее назовем, даже есть книги такие, которые посвящены истории мусора, то еще в Библии говорится о том, что там, где образовались отходы, ты должен эти отходы за собой убрать, закопать. Да, и это вот еще оттуда все это есть. И, естественно, человечество всю жизнь сталкивалось с этой проблемой. Сталкивалось на любом этапе своего развития, потому что отходы, хотим мы или не хотим, они образуются. Когда-то их образовывалось меньше, сегодня их образуется больше. Но это проблема, которая сопутствует развитию, причем не только в области урбоэкологии, это вообще любого человека и любого производства. И мы с вами, каждый из нас, участвуем, опять же, хотим мы этого или не хотим, в этом процессе образования отходов. И без нашего участия в системе обращения тоже невозможно. Ну, а если говорить о технических аспектах, да, о том, что затронул Анатолий Александрович. Действительно, само по себе понятие свалка, несмотря на то, что она плохо пахнет, может быть, непрезентабельно выглядит, представляет собой уникальное инженерное сооружение с большим количеством систем. Систем защиты окружающей среды. И это тоже действительно место для инженерного творчества.
Просто о том, что такое свалка, как она должна выглядеть, как она должна строиться, на какие элементы дробиться, мы поговорим после небольшой паузы. У нас программа «Ни дня без науки». Говорим мы сейчас про урбоэкологию с Владимиром Каратаевым, Анатолием Тушкиновым, представителями первого политеха. Ни дня без науки. Роман Попов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня тема нашей программы — охрана окружающей среды в городе, урбоэкология как наука. Поприветствую гостей. Владимир Николаевич Каратаев, проректор по науке и инновациям Пермского политеха, профессор кафедры охраны окружающей среды. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Анатолий Александрович Сашкинов, ректор Пермского политеха, по-прежнему соведущий нашей программы «Дня без науки». Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы остановились на свалке, Владимир Николаевич. Итак, это сложное инженерное сооружение. Очень сложно мне это себе представить и уложить в голову, хотя бы потому, что с элементарной свалкой я, естественно, знаком. Когда я приезжаю к родственникам в деревню, я беру лопату, вырываю очередную яму, потому что в нее нужно там выбрасывать отходы. То есть предыдущая заваливается, вот рядом вырывается, и вот так вот уже по краю огорода у нас идут ямы. Потому что я подозреваю, что через много лет мы возвращаемся снова к тому месту, где когда-то копалась первая, и так по кругу. Но с деревенскими отходами, наверное, это еще можно себе представить, с городскими ведь уже нет.
Совершенно правильно вы говорите. К сожалению, по такой схеме идет не только вы, как житель деревни или приезжающий в деревню. К сожалению, по такому пути идут многие города. То есть, просто-напросто находится место, и на это место сваливаются отходы. И проблема в том, что, несмотря на вот эти принятые решения, они принимаются людьми, которые определенное время находятся во власти, занимают свои какие-то должности. Последствия их деятельности, вот такого нерочительного отношения к окружающей среде, остаются очень долго. И если мы говорим о том, что мы можем вернуться на этот круг, то если вернуться на круг и увидеть, так скажем, ликвидировать последствия вот того захоронения, которое мы произвели, то полный цикл полигона захоронения отходов или свалки, как его называют в быту, составляет несколько сотен лет. По некоторым данным, исследования, которые мы проводили, проводили наши коллеги из Венского технического университета, полная ассимиляция отходов в окружающей среде, этот цикл составляет до 10 тысяч лет. То есть, весь этот период отходы остаются, ну, таким техногенным продуктом. Конечно, по-разному они разлагаются, с разной степенью интенсивности воздействия на окружающую среду, но это так. И для того, чтобы это исключить, при создании таких полигонов проводится действительно очень много технических и организационных мероприятий. Прежде всего, это место, куда можно разместить отходы. Это место выбирается очень тщательно. Существует большое количество ограничений. И вот, сталкиваясь с тем, что мы, ну, практически на территории Пермского края, наверное, все основные полигоны были разработаны нашей кафедрой, все проекты основных полигонов, мы не нашли ни одного идеального места, которое бы вот подходило для того, чтобы разместить этот полигон, и он был... Вот, по определению, по месту расположения безопасным для окружающей среды. Несмотря на то, что у нас много места.
Я просто не очень хорошо понимаю, а как? Ну, казалось бы, что там широкая поляна, пустырь, там, не знаю. Ну, наверняка должно быть там сколько километров в длину и сколько-то в ширину. А что еще это нужно для полного счастья?
Ну, для этого должно быть удаление от жилой зоны и от других зон, которые обладают определенным статусом. Для этого должна быть определенная транспортная доступность, потому что если мы этот полигон разместим далеко от жилой зоны, то тогда будет дорога вывозка на этот полигон отходов, и нам придется много платить. И здесь у нас возникают тарифы, связанные с коммунальными платежами. Здесь есть определенные ограничения, связанные с геологической структурой, с грунтами, которые лежат в основании этого полигона. Если мы полигон размещаем на песках, это одни проблемы. Если мы размещаем на глинах, такие полигоны лучше для защиты окружающей среды. Уровень грунтовых вод, состояние окружающей среды в этой территории. То есть, достаточно много таких ограничений, которые создают проблемы в выборе площадки, прежде чем мы перейдем даже чисто к инженерным решениям.
Ну вот, допустим, площадку нашли. Я так понимаю, что если идеальной быть не может, то все равно с какими-то допущениями мы столкнулись. И наверняка, исходя из этих допущений, есть еще инженерное решение. То есть, ну, увы, у нас нет выбора, нам нужно решить эту проблему. И вот тогда. С какими проблемами чаще всего сталкиваетесь? Вот уже есть какие-то вот шаблоны решений.
Ну, первая проблема – это защитить грунтовые воды. Потому что вот те аспекты воздействия, длительного воздействия полигонов на окружающую среду, они как раз проявляются в том, что при размещении отходов мы понимаем, что они размещаются под открытым небом. Эти отходы подвержены воздействию атмосферных осадков. Территория Пермского края осадков выпадает больше, чем испаряется. И, естественно, весь этот дисбаланс, он попадает в массив отходов, насыщается загрязняющими веществами, которые выделяются при разложении отходов. И в конечном итоге, если нет системы инженерной защиты, попадают грунтовые воды, которые затем выносят эти загрязнения в водоемы, в колодцы, скважины и так далее. То есть, это самый опасный, пожалуй, эффект, фактор воздействия полигона на окружающую среду. И для этого применяются специальные материалы. Материалы синтетические, искусственные материалы, естественные материалы применяются, допустим, глины. И все это, ну, в общем-то, ведет к тому, что обеспечивается защита, прежде всего, грунтовых вод. Но при этом, если мы собрали эту воду, то мы должны ее отвести и очистить. Тогда возникает следующая проблема. Создание системы дренажей, создание очистных сооружений, которые требуют высокой степени очистки. Ну, а если говорить, допустим, о уровне загрязнения воды, которая выделяется на полигоне. Ну, вот все мы представляем, допустим, фекальную канализацию. Вот уровень ее загрязнения 100-1000 раз ниже, чем загрязнение тех фильтрационных вод, которые выделяются на полигонах захоронения отходов. И поэтому создать такую систему очистки очень сложно.
То есть, проще говоря, когда мы себе представляем такой запах средневекового города, это еще абсолютные цветочки по сравнению с тем, что в реальности творится в городе современном. Просто все то, что пахло там, в общем, на глазах, у нас
концентрируется
в одном месте.
Да, совершенно верно.
Ну вот, я так понимаю, что для этих проблем, которые вы описали, есть определенные шаблоны решения. То есть, вот уже примерно понятно, что делать с грунтовыми водами, примерно понятно, как строить дренажные системы. А есть какие-то проблемы, которые пока не решены. И вот из-за нерешенности их сейчас, вот и, не знаю, ломаются копии на научных симпозиумах.
Несмотря на то, что мы говорим, что, допустим, есть решения, шаблоны решений, допустим, вопрос очистки фильтрационных вод полигонов на базе российских технологий, пока эта проблема не решена. То есть, мы сегодня ориентированы, допустим, на зарубежные технологии. Потому что те решения, которые сегодня есть, они, ну, достаточно дорогие, неэффективны и очень сильно удорожают эксплуатацию таких полигонов. Потому что ведь очень часто, учитывая, что полигон – это, опять же, объект, связанный с коммунальными услугами. Здесь себестоимость этих услуг тоже очень важна. И поэтому даже в этой части требуется решение. Другая проблема – это утилизация газа, который выделяется при разложении отходов, так называемый биогаз, который является парниковым газом, относится к газам, которые влияют на глобальные изменения климата. И полигоны захоронения отходов во всем мире являются достаточно серьезными источниками вот этих парниковых газов. И весь мир борется с подавлением этих парниковых газов. Пока российская законодательство не лимитирует этот уровень ну, в силу своей вот сегодняшнего уровня, да, этого законодательства в части предотвращения глобального изменения климата. И здесь тоже требуются технические решения, которые позволят эффективно извлечь этот биогаз и превратить его в какой-то ресурс, допустим, в энергетический ресурс или в энергию.
Есть уже разработки на этот счет?
Да, есть разработки на этот счет. Мало того, наш университет занимается такими разработками, как раз во взаимодействии с предприятиями, которые разрабатывают авиационные двигатели, то есть так называемые турбины или установки, которые позволяют генерировать электрическую энергию из биогаза.
Я просто вспоминаю историю оружейную, да, и вот это же целый этап, собственно, целый этап технологий, когда отдачу превратили в способ перезарядки, оружие сделало просто целый шаг вперед, и подобного рода шаги есть практически во всех промышленных отраслях. Все это могут вспомнить, да? То есть, вот очень долго боролись, думали, что с этим делать, а потом оказалось, что это можно использовать вот для этого, и все. И там отлично, там все гениальное просто, и промышленность движется дальше. Мы на пороге такого шага по биогазу, по полигонам?
Весь мир уже на самом деле эту проблему решил, так же, как с оружием. И весь мир сегодня рассматривает отходы как ресурс. То есть, все достаточно просто. Если мы представим наши с вами отходы, то мы понимаем, что каждый элемент того, что мы бросаем в ведро, это потенциально вторичный ресурс, который можно использовать. И если эту концепцию принять, и если этой концепцией руководствоваться при создании технологий, при выборе каких-то технических решений, при выборе схемы обращения с отходами, то все становится просто. Нам в конечном итоге полигонов так много не надо. Эти полигоны будут не настолько опасны для окружающей среды, если мы будем управлять тем, что поступает на эти полигоны. И самое главное, не допускать, максимально не допускать туда те отходы, которые являются вторичными ресурсами. Для этого существуют технические решения. И наша кафедра тоже занимается разработкой таких технических решений. Ну, вот, в частности, если позволите, там, допустим, такой пример. В университете у нас создан комплекс по вторичному использованию отходов, который как раз позволяет разделить поток отходов на чистое вторичное сырье. Причем делается это не вручную, делается это автоматически.
Вот-вот, это очень важный момент. То есть, у нас же достаточно часто все эти проблемы упираются в одно. Когда нам говорят, ребят, вы же сами бескультурны, вы же сами все валите в одно ведро. То есть, технологически можно поделить.
Да, сегодня можно говорить о том, что существуют технологии, которые даже в отсутствии раздельного сбора позволяют разделить поток отходов на достаточно большое, ну, фактически покомпонентно разделить на достаточно чистые потоки. А уже чистые потоки, ну, нет больших проблем и экономически, и технологически переработать во вторичное сырье.
А, насколько я понимаю, при таких раскладах полигон у нас становится не просто местом, откуда можно добывать энергию, да, но и, в общем, такой весьма-весьма-весьма полезной кладезью довольно дорогих предметов. Металлов, я не знаю, дорогих, вполне возможно, пластиков каких-то, которые можно перерабатывать. Получается, что на мусоре мы еще и зарабатывать можем.
Вы как раз затронули тему, которая стоит сейчас перед человечеством. Это мы пока только, ну, наша кафедра начинает заниматься этой проблемой. В рамках такого проекта, как международные исследовательские группы, мы как раз, который финансируется в том числе и правительством Пермского края, мы как раз занимаемся такой проблемой, возможностью извлечения вторичных ресурсов из самого массива отходов. Есть такое научное направление, landfill mining, то есть это как раз разборка массивов отходов с извлечением вторичных ресурсов. Это гораздо сложнее, чем извлечь вторичные ресурсы из того потока отходов, которые мы вываливаем из своего ведра, потому что здесь они уже прошли определенные трансформации, произошло взаимное загрязнение. Отходы уже не те, что поступили сюда. И все это, конечно, создает и технические, и экологические, и санитарные проблемы. Но сегодня есть подходы к таким технологиям. А весь мир этим начинает как раз заниматься.
Я так пытаюсь вспомнить, лет, наверное, 150 назад, могу соврать с цифрой, но Дмитрий Иванович Менделеев произнес такую фразу. Он сказал, что использовать нефть как сырье, да, то есть это одно и то же, что и топить печку бумажными ассигнациями. Получается, сжигать мусор очень скоро станет вот примерно тем же самым, что и топить печку бумажными ассигнациями. Просто брать и сжигать, вместо того, чтобы перерабатывать и извлекать оттуда максимум полезного.
Ваши бы слова да нашим чиновникам в уши, да, как говорится. Проблема действительно в том сегодня во всем мире, что мусор – это ресурс. Ресурс, за который идет борьба. Борьба уже на уровне рынков. И этого ресурса не перестает хватать. Потому что выстроены мощности, которые ориентируются на переработку этих отходов. Это своего рода бизнесы, которые выдают продукцию, начиная от энергии и заканчивая, вот, если, допустим, те же толстовки, спортивная одежда, которую мы сегодня носим, на самом деле сделаны из PET-бутылок. То есть, это волокно, полученное из полиэтилентерефталата, и вот фактически все, что мы везем из Китая в виде разных вот одежд спортивных, это вот вторсырье. И, понятно, за этот ресурс борется.
Но когда вы говорите «весь мир», мне так и хочется представить такую идеальную картинку, что есть такая зеленая планета, на которой стоят современные заводы по переработке, крутые ребята в шляпах борются друг с другом, значит, добывают доллары, там, я не знаю, и все рады и счастливы, и небо чистое. И вот есть один небольшой клочок, одна шестая часть суши, на которой этого не происходит, и осталось-то совсем немножечко. Взять и сделать так, чтобы у нас произошло. Но как-то не укладывается вот эта вот моя идеальная картинка в то, что я вижу, допустим, в тех же самых новостях. Про заваленный мусором Неаполь, там про огромные проблемы, допустим, в Африке и так далее и тому подобное. Когда вы говорите «весь мир», вы имеете в виду какую часть мира?
Хороший тоже вопрос. Да, действительно, сегодня есть проблемы. Ну, локальные проблемы, они везде есть, в любой идеальной системе. Поэтому Неаполь, да, это, наверное, такая. Хотя Италия считается тоже той страной, где достаточно высокий уровень системы обращения с отходами. Сегодня Евросоюз, страны Азии, прежде всего, это Китай, Корея и Япония. Это те страны, в которых выстроены уже достаточно эффективные системы обращения с отходами. Причем это не в единичных случаях, да, даже в Китае. Это уже достаточно такая установившаяся концепция для крупных городов. Вопросы, связанные с переработкой отходов. Потому что количество населения, ну, просто не позволяет им захоранивать эти отходы. Конечно, лидерами здесь являются европейские страны. Соединенные Штаты Америки в этом плане тоже страна, которая создала свою, может быть, отличающуюся от европейской систему, но очень эффективную с точки зрения вторичного использования ресурсов. Поэтому, конечно, мы не одиноки в этой беде. И с нами есть страны Африки, и страны Азии, допустим, такие как Индия, где меньше уровень развития этой системы, но та же Индия меняется очень быстро.
Человечество не задохнется под грузом собственного мусора.
Я бы не сказал так. На самом деле есть такие шансы задохнуться в количестве собственного мусора, потому что количество мусора за последние, там, пожалуй, 15 лет выросло практически в 2 раза на душу населения. Поднялся в нашей стране. Поднялся уровень жизни населения. Стало больше упаковки. То есть, сегодня никто не покупает мешками, там, в бумажных пакетах. Сегодня мы видим, да, в чем у нас все продается. И на там, несколько грамм изделия, несколько десятков грамм упаковки. И это все приводит к тому, что количество мусора все больше и больше. И при той системе, которая сегодня сложилась, ну, мы просто-напросто задыхаемся в мусоре. То есть, допустим, такой город, как Пермь, если все отходы свозить в одно место, требует ежегодно около 2 гектар земель дополнительно для захоронения отходов. 2 гектара земель. Причем эти гектары выбывают, ну, как минимум на несколько десятилетий. А вот в той аспекте, который я сказал, это столетие.
Да. А сколько тогда потребуется, ну, хотя бы приблизительно, может быть, этих самых зеленых бумажек, долларов, евро и прочих, для того, чтобы попробовать построить современную систему переработки мусора в таком городе, как Пермь, чтобы мы вот отдельным порядком не задыхались. Ну, представим себе, что кто-то среди наших слушателей вдруг неожиданно становится крайне успешным бизнесменом, решает сделать добро своему городу, и вот строить такой полигон.
Ну, сложно сейчас в бумажках мерить, зеленых особенно, да. Но, допустим, когда мы разрабатывали в 2005 году первую в России региональную систему обращения с отходами для Пермского края, и доказали, что вместо 600 свалок, которые есть на территории города Пермского края,
это только
санкционированные, а всего их было больше 1000 там, определенного объема с несанкционированными, больше 1000 объектов размещения отходов, а они все равно к таким относятся, санкционированные или несанкционированные, достаточно в идеальной системе только 5 полигонов, полигонов захоронения отходов. Причем без учета переработки. Просто для тех полигонов, о которых вот мы с вами говорили несколько минут назад, соответствующих всех требованиям, обеспеченных всеми системами защиты окружающей среды, размещенные в безопасных местах, достаточно 5 полигонов.
В том числе для города Пермь одного?
В том числе для города Пермь и даже Пермского промышленного узла.
Одного?
Одного. Это мощные полигоны, но на которых при высокой концентрации отходов сконцентрированы все мероприятия по защите окружающей среды. Так вот, их достаточно 5. И такая... Но при этом нужно санкционировать, рекультивировать вот эти оставшиеся, если говорить о 600, то 595 свалок. Да? Угу. Так вот, на то время... Ну, считайте, 2007 год. Сложно сейчас учесть инфляцию. Но на то время такая программа региональная стоила 12 миллиардов рублей. Из них больше, порядка, по-моему, 75% средств требовалось как раз на рекультивацию того, что было накоплено предыдущей деятельностью. Угу. Стоимость сегодняшнего полигона среднего, ну, допустим, для такого города, как Кунгур, Чусовой, там, Лысьва, да, это порядка... 200 миллионов рублей.
Данила Николаевич, а чтобы я-то тоже начал понимать. О чем мы говорим про полигон для Кунгура, если вы сказали, что на весь Пермский край надо 5? Вот сколько один из 5 тогда может стоить?
Он же, ну, допустим, не у Кунгура, Пермский, и не у Чусового. Пермский полигон, его цена была порядка 1 миллиард рублей. Пермский комплекс. Они называются уже не полигонами, это фактически комплекс по переработке.
А в этот комплекс входила вторичная переработка? Переработка только сохранение?
Переработка нет. Там входит в такие комплексы входят элементы разделения отходов, сортировочный объект, раз. И второе, элементы, связанные с переработкой тех отходов, которые, ну, вот, сложно использовать для производства какой-то продукции, но это такие технологии, как компостирование. То есть, та фракция, которая может быть переработана в компост, она отбирается, это пищевые отходы, это растительные отходы, они перерабатываются в компост, и этот же компост используется для нужд самого полигона, потому что у него большая потребность в грунтовых материалах.
Слушайте, а такие полигоны, о которых вы говорите, они поддаются определенному апгрейду в будущем? То есть, появятся новые технологии, появятся новые шаги, появятся деньги, возможно, на то, чтобы как-то их доразвить. Это можно будет сделать или необходимо будет строить, ну, новый?
Мы с вами говорили о том, что, во-первых, все площадки выбираются с учетом перспектив развития. Это не на 10, не на 15 лет. Это, как правило, мы выбираем площадки, ну, там, сроком от 20 до 50 лет. Это раз. Второе, мы с вами говорили вот об этом landfill mining, то есть, о возможности извлечения тех ресурсов, которые складированы в полигоне на сегодняшний момент, а завтра они представляют экономический интерес для их использования.
А можно мы этих западных в шляпах-то, западных, которые за длинным долларом бегают, можно мы их просто к себе на наши...
На бизнес-то.
Пусть они идут и приберутся, и забирают себе все, даром нам не надо.
Ну вот, к сожалению, получается так, что им проще бороться пока за свои ресурсы и за свои полигоны.
Ничего, рано или поздно насытят рынок.
На самом деле, ведь этот бизнес, мусор – это бизнес, привлекает достаточно большое количество инвесторов. И инвесторы постоянно дают свои предложения. Другое дело, насколько сегодня общество российское и российская власть может найти общий язык с этими инвесторами, а там, понятно, вопрос цена.
Вот приведу конкретный пример. Не будучи вообще специалистом в этой области, в которой Владимир Николаевич сегодня с вами беседует, но я недавно был в Германии, в одном из наших университетов-партнеров. И переезжая из одного кампуса в другой, мне объясняли, посмотрите налево, посмотрите направо, как всем нам, когда мы там двигаемся. Так вот, это место было в Восточной Германии. И, собственно, сам, ну, муниципалитет, назовем его так, состоял из 2 или 3 относительно небольших городков, вот, и в которых проживало 7-8 тысяч человек. Так вот, их такой относительной гордостью было строительство и запуск мусороперерабатывающего завода вместе с полигоном, на котором работает 115 человек. Вот они говорили о том, что само по себе создание 115 рабочих мест, само создание нового налогового комплекса, да, который поступает, да, это. И свозить-то сюда будут не с этих 7 тысяч, где проживают, а гораздо с большего количества прилежащих населенных пунктов. То есть, в принципе, вот такие вот проекты, они ну, вот реализуются. Вот реализуются как некие вот промышленные предприятия. Это одновременно и место какого-то захоронения, и место сортировки, и место... Но, правда, золото там не извлекали. Все-таки я понял, что в основном они работали на биогаз и работали на энергетику. Вот. Но, тем не менее.
Ну, и вот, наверное, последний момент у нас заканчивается уже постепенно время нашей программы. Владимир Николаевич, все то, о чем вы говорите, это скорее... иллюстрация нашего будущего, к которому мы придем и будем так жить, и не задохнемся в потоке собственного мусора, или это скорее иллюстрация, не знаю, вычерпывания ковшиком воды из дырявой лодки?
Мне кажется, это иллюстрация сегодняшней задачи. То есть, это говорить, если это ставить как какое-то будущее, это неправильно, потому что сегодня действительно много ведется работ, связанных с поиском инвесторов, о чем мы сегодня говорили. Это аспект, может быть, не технический, но его тоже нужно учитывать. С разработкой технологий это тоже ведется, в том числе и в нашем университете. Это и создание проектов этих объектов, новых полигонов. И это тоже ведется, в том числе и в нашем регионе, и в других регионах. И сегодня требования к этим проектам, ну, действительно, такого современного уровня. И мы реализуем такие проекты, и в том числе и в Пермском крае несколько проектов таких реализовано, современных. Поэтому это, наверное, сегодняшний день. То есть, мы не сильно с вами мечтали, на самом деле, когда говорили об этой науке.
Ну что ж, про урбоэкологию мы говорили сегодня в программе «Ни дня без науки». Рассказывал нам обо всем проректор по науке и инновациям Пермского политеха, профессор кафедры охраны окружающей среды Владимир Николаевич Каратаев. Помогал мне вести эфир Анатолий Ташкинов, ректор Пермского политехнического университета. Спасибо вам большое. Приходите еще.
Спасибо.